студии Наталья Гончарова. Добрый вечер. Я приветствую нашего гостя. В студии Русской службы новостей Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в последнее время стали довольно модной фигурой. Если раньше вас видели, ну, в основном в интеллектуальных шоу, то сейчас вы частый интервьюер, причем по политическим вопросам. Вот и мы вас сегодня представляем как политического консультанта. Кто к вам обращается за такого рода консультациями?
Вы знаете, обращались в разное время довольно многие, но, в общем, после того, как московского мэра заменили тюменским макетом, я уже не работаю конкретно ни с каким политиком, а то, что раньше готовил в качестве закрытых рекомендаций, теперь публикую открыто, поэтому и стал так часто мелькать
для кого
на экране.
Закрытых публикаций, рекомендаций?
Ну вот, в частности, для Юрия Михайловича Лужкова за 12 лет написал очень много.
А что именно мы могли бы сейчас вспомнить, если там вернуться к годам правления Лужкова, в реальности, в действии ваши рекомендации? Например, какие?
Ну, например, именно мне удалось объяснить, почему нельзя закручивать Садовое кольцо в одну сторону.
Так.
Как-то так получилось, что раньше ни один эксперт, говоривший, что это недопустимо, не удосуживался объяснить причины.
Угу.
Вот, ну, результат вы видите.
А как причины звучат из ваших уст?
Главный выигрыш при переходе на одностороннее движение упрощение маневров на пересечениях,
угу,
и сокращение парковки. Начинают парковаться только с одной стороны, а не с обеих. Но в то же время, чем больше рядов движения в одну сторону, тем больше перестроений, а машина, перестраивающаяся из полосы в полосу, занимает в несколько раз больше места, чем движущаяся по своему ряду. В итоге получается, если на улице 4 ряда в одну сторону или более, то переход на одностороннее движение сокращает пропускную способность именно из-за того, что резко растет число перестроений.
Я восхищаюсь. Я как женщина восхищаюсь мужчинами, которыми очень просто на пальцах могут объяснить какие-то сложные, не поддающиеся женскому уму вещи. Итак, вы 12 лет консультировали известного статусного единоросса. Вы принадлежите сами какой-либо партии?
Нет, никакой
партии.
А ваши политические
симпатии?
Вы знаете, мои политические симпатии за это время основательно поменялись. Если в 90-е годы я был пламенным либералом и либертарианцем, то сейчас я, наоборот, государственник и социалист. Причем самое забавное для меня самого, что и к социализму, и к необходимости всемерной защиты государства я пришел, исходя именно из представлений о необходимости максимальной экономической и политической свободы. Просто я стал рассматривать те условия, при которых эта свобода может быть реально обеспечена, а не только провозглашена.
А что стало переломным моментом?
Ну, вы знаете, конкретного момента не было.
Изменение вашего мира.
Просто постепенно накапливались мысли, накапливались наблюдения. В конце концов, сформировалась критическая масса. Но какое-то конкретное событие вряд ли смогу назвать. Ну вот разве что рыжий бунт на Украине.
Mm-hmm.
Он изрядно ускорил процесс размышлений над тем, что такое свобода и как ее обеспечить.
Государственник и социалист, публицист, политический консультант и эрудит, известный на всю Россию и Украину, эрудит Анатолий Вассерман в студии Русской службы новостей. Учитывая все вышесказанное, нельзя обойти вниманием события, которые произошли на днях в обеих палатах российского парламента, и то, что произойдет или не произойдет 12 июня на улицах Москвы. Речь о поправках законодательства, регламентирующие проведение митингов и массовых мероприятий. Сегодня Левада-центр опубликовал данные соцопроса, которые, среди прочего, говорят о том, что почти 70% россиян, но если быть точным, 67%, считают, Владимиру Путину следует пойти на контакты с лидерами массовых выступлений. Если бы ваша консультация попросил президент, что бы вы посоветовали ему в этом вопросе?
Прежде всего, я посоветовал бы ему не общаться с людьми, страдающими манией величия.
Как то?
Когда мероприятие, на которое по всей России вышло примерно 10 тысяч человек, объявляют маршем миллионов, это значит, что люди, организующие это мероприятие, в лучшем случае не в ладах с реальностью.
То есть не общаться с Удальцовым, первая фамилия.
Не только с Удальцовым. Это пытались организовать очень многие люди.
Надо сказать, могу через запятую продолжить. Удальцов, Навальный, Немцов, тех, которых мы видели 6 мая у кинотеатра «Ударник».
Да. Ну, с Навальным нет смысла общаться еще по одной причине. Он доказал, что страдает манией величия еще в проекте «Роспил». Он, как известно, провозгласил, что ему удалось остановить государственные заказы и контракты чуть ли не на триллионы рублей. Но подробный анализ показал, реально были отменены заказы на общую сумму около 500 000 рублей. А все остальное, это Навальный и его сотрудники цеплялись к элементарным неточностям оформления. И после исправления этих неточностей все конкурсы были проведены в соответствии с первоначальными условиями.
А ваша характеристика у Немцова? Тоже мания величия?
Да, там, похоже, что-то скорее просто самовлюбленность, доходящая до полной неспособности видеть кого-то, кроме себя самого.
Итак, Анатолий Вассерман, политический консультант, считает, что если бы за его советом к нему обратился Владимир Путин, то наиболее оптимальным советом выглядела бы следующая позиция. Не общаться с людьми, страдающими манией величия, как то Удальцов, Навальный, ну или страдающими самовлюбленностью, да?
Да.
Как, например, Немцов. То есть не идти на контакты с лидерами, вот этими лидерами протестных акций. Давайте эту позицию поставим на голосование. 916-55-81. Вы поддерживаете нашего гостя. 916-55-81. Звоните, голосуйте. 916-55-82. Вы не согласны, так же, как и 67% россиян. Вот по, напоминаю, по данным социсследования Левада-центра, 67% россиян считают, что Путину, президенту следует пойти на контакты с лидерами массовых выступлений. Сейчас идет голосование, мы прерываемся на небольшую рекламу, после которой подводим результаты голосования, итоги голосования, и будем принимать звонки от наших слушателей. Такое активное и бурное голосование, что я позволю себе его еще немножко продлить. Итак, 916-55-81, буквально на полминуты, даже, может быть, ну вот давайте, на несколько секунд. Вы так же, как Анатолий Вассерман, считаете, что Владимиру Путину не стоит идти, не надо идти на контакт, идти на диалог с лидерами вот этих массовых протестных выступлений. 916-55-81, наш гость Анатолий Вассерман опубликовал их, охарактеризовал их как людей, страдающими маниями величия, мания величия. 916-55-82, вы все-таки считаете, что Путин должен наладить диалог с этими людьми. 02 пишет, ну иными словами, вы рекомендуете Путину продолжать в том же духе, что и все 12 лет?
Ну, строго говоря, не 12. В качестве политического консультанта я немного представляю себе, как устроены высшие этажи российской власти, и смею заверить, есть многие каналы информации, замкнутые только на президента. Есть многие каналы отдачи распоряжений, замкнутые только на президента. Соответственно, независимо от личных взаимоотношений между Медведевым и Путиным, большую часть ключевых решений в последние 4 года принимал именно Медведев. Просто потому, что Путин даже не располагал значительной частью сведений, необходимых для принятия этих решений.
Вот по поводу сведений. Вы, как человек, разбирающийся в этой кухне, можете сказать с полной уверенностью, с полной ответственностью или с какой-то там частью, вероятностью, что Путин абсолютно в курсе всего, что происходит сейчас в стране? Ну, давайте вот будем продолжать разбирать эту ситуацию с протестными акциями.
Ну, ни один человек не может знать все, что происходит в стране. Просто потому, что происходит
очень
много.
Мы говорим о протестной акции. Вот
и даже о протестных акциях президент знает, естественно, не по собственным наблюдениям и даже не по телерепортажу.
Этих призм много?
А только по тому, что ему сообщают помощники, специально уполномоченные отслеживать эти сведения. Но зная, как работают с помощниками другие руководители, я уверен, что и у Владимира Владимировича тоже есть несколько независимых людей, изучающих одни и те же сведения и дающих на основе этого изучения свои обзоры и свои рекомендации.
То есть призма в результате дает минимальные искажения, общность их вся.
Как правило, приемлемые.
Давайте подведем итоги голосования. 55% с вами согласны. Анатолий Вассерман считает, что Путину не надо идти на контакт, на диалог с оппозицией. 55%. А 45% готовы поспорить. 788-107-0. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши аргументы. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Делайте, пожалуйста, тише приемник. И представляйтесь.
Меня зовут Игорь. У меня к вашему гостю два вопроса. Первое. Можно ли говорить о том, что у некоторых представителей, скажем так, оппозиции есть не просто самовлюбленность, а именно психиатрические или психологические отклонения? Это раз. А второе, можно ли поставить вопрос о том, что они исполняют чью-то волю, назовем так, зарубежную волю?
Спасибо, Игорь.
Понятно. Ну, что касается их психологического и психиатрического состояния, то они вполне душевно здоровы в том плане, что не нуждаются во врачебной помощи. Но, несомненно, они, как и каждый увлеченный человек, сосредоточены на своей конкретной цели и не замечают очень многое, что указывает на несостоятельность этой
цели. А есть разница, увлеченный человек власти или увлеченный, предположим, флористикой? Степень нормальности.
Степень нормальности тут совершенно не зависит от рода занятия. Это именно
степень поглощения?
Да, именно концентрация человека на какой-то одной узкой цели. Вот, что же касается зарубежной воли, я совершенно уверен, что каждый из этих людей действует совершенно искренне в интересах того, что он сам считает лучшим для народа. Но понятно, что из-за рубежа подпитывают в первую очередь тех людей, чьи представления об интересах народа совпадают с пожеланиями спонсоров. Ну, мне это знакомо, поскольку я, например, и сам всю жизнь делаю только то, что сам хочу и сам считаю нужным. И тем не менее, всегда находятся люди, готовые мне за это заплатить.
Сейчас прервемся буквально на несколько секунд. Влад пишет: на Киевском шоссе в районе Сколково по дороге в область какая-то страшная авария. Все стоит. Если вы там находитесь, пожалуйста, напишите, если вы видите, что там происходит. +7 925 101 107 0. Это телефон для ваших смс. +7 925 101 107 0. Также вы можете воспользоваться этим телефоном, чтобы задать свой вопрос нашему гостю Анатолию Вассерману, публицист, политический консультант, студия «Русская служба новостей». Что будет 12 июня, Анатолий Александрович? Неважно, вступит поправка в силу или нет, следует ли ожидать со стороны организаторов акции протеста силового сценария?
Да, скорее всего, этого придется ожидать. И, надеюсь, власть к этому подготовится, поскольку сам факт того, что этих людей с каждым разом все меньше, вынуждает их идти на обострение, чтобы на них обращали внимание и в стране, и потенциальные зарубежные спонсоры.
Их политические дивиденды из этого. Вот их задержат, предположим, 12 июня. И
ну,
не
во-первых,
на 15 суток, а по полной могут закатать.
Ну, во-первых, при надлежащем финансировании даже за решеткой можно жить неплохо. Это, в общем, известно.
История показала, держателю по тюрьмам общака. И по ссылкам. Да.
Да. Во-вторых,
можно сделать революцию.
Во-вторых, репутация мучеников за правое дело очень пригодится в том случае, если это дело народ когда-нибудь сочтет правым. Вспомните, сколько революционеров освободилось в феврале 17 года. И, кстати, сколько уголовников вместе с ними освободилось.
А что бы вы порекомендовали власти в данном случае? Ваша очередная консультация.
Боюсь, что раз избежать силового сценария вряд ли удастся,
а если,
надо только быть к нему готовыми.
А предположим, не пойдут на силовой вариант развития событий и лидера вот этих протестных акций, что нужно сделать? Спровоцировать их или все
Нет,
равно подавить?
Нет, зачем? Так? Если они проявят себя вменяемыми, это как раз и значит, что они пришли в состояние, пригодное для диалога.
Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант студии «Русская служба новостей». Мы сейчас прерываемся на небольшую рекламу, а потом продолжаем дискуссию по этому же вопросу, потому что очень много звонков, очень много СМС-сообщений. Публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, студия «Русская служба новостей». Сейчас я не найду это СМС-сообщение, но кто-то спросил, а облака разгонять на подходах к Москве – это ваша идея?
Нет, что вы. Эта идея появилась еще в советское время и прижилась, поскольку действительно неплохо работает.
Вот 70-е спрашивал, я думаю, что вы получили ответ на ваш вопрос. Итак, 55% наших слушателей согласны с Анатолием Вассерманом, и также, как он считает, что Путин не должен идти на контакт с оппозицией. Но 45% придерживаются иной точки зрения. Почему? 788-107-0. Мы не проводим пока голосование. 788-107-0. Пожалуйста, ваши аргументы. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня звать Галина.
Да, Галина.
Я бы хотела сказать вашему гостю, складывая себе за душу знания, которые он получает, потому что ему Бог дал огромную память, он не имеет ни малейшего понятия о жизни нашего народа, он не имеет практики, он слишком заумен, но не понимает нужд народа.
Понятно, Галина, извините, я вас прерву не из-за того, просто понятно, то есть наш гость далек от народа, прежде чем передать слово Анатолию Вассерману, я задам все-таки ему вопрос. Анатолий Александрович, расскажите о своей политической деятельности, ведь она гораздо интереснее, чем то, что известно широкому кругу.
Нет, слушайте, вы знаете, практически вся моя политическая деятельность так или иначе публикуется.
А бурные 90-е, нет? Ваши попытки стать... Пожалуйста.
Ну, в 94-м баллотировался в Верховный Совет Украины, вышел во второй тур, но занял там второе место. Вот после этого я перешел с собственной политической активности на публицистику и консультации.
А почему? Вас неудача так подкосила?
Нет, просто
вам
пришел к выводу, что... давать советы политикам можно и не будучи депутатом.
Давать советы политикам гораздо выгоднее, чем слушать такие советы.
Да.
Например, 788-107-0. Итак, давайте все-таки закончим эту тему. Нужно ли Путину идти на диалог с оппозицией? Алло, здравствуйте, слышим вас.
Добрый день.
Вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Владимир Домодедово. Я хотел бы затронуть вопрос вступления в ВТО. Анатолий
Владимир
Александрович.
Простите, да. Мы просто голосовали по одной позиции, вот по определенной, да, вот этой теме. Мы не можем сейчас уходить в другую тему. Ну, такой формат программы. Простите еще раз. 788-1070, это телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Вас зовут?
Зовут Вячеслав.
Вячеслав, а вы считаете, что Путин обязан пойти на диалог с оппозицией? Почему?
Я хотел задать вопрос Анатолию Вассерману.
По этой теме?
Да,
по этой теме. Да, пожалуйста.
А я в эфире?
Вы в эфире сейчас, говорите, да.
Спасибо большое. Анатолий, я хотел уточнить. Вот ситуация была в конце 80-х годов и нынешняя ситуация. На ваш взгляд, какие есть общие признаки? И в чем различие? И не будет ли нынешняя ситуация развиваться по сценарию, скажем, конца 80-х годов?
Спасибо.
Думаю, что развиваться по сценарию конца 80-х мы не будем, просто потому, что большая часть граждан России еще хорошо помнит, что происходило в 80-е и чем это кончилось.
То есть развал России на отдельные субъекты федерации нам не грозит при любом раскладе?
Да.
Ну, как с главным эрудитом России и Украины, не могу с вами не обсудить новость, которой, на мой взгляд, уделено сегодня недостаточно внимания. Сегодня пришло сообщение, которое с нетерпением ждали родители школьников. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов утвердил так уже нашумевший федеральный образовательный госстандарт для старшей школы. В ГОС его называют, сокращенно в ГОС. Новый в ГОС предполагает, что обязательно для старшеклассников будет лишь часть предметов, и перечисляются какие. Математика, русский язык, литература, иностранный язык, история, основы безопасности жизнедеятельности и физкультура. 7 предметов. И никаких типов физики, ни химии, ни биологии. Вот 7 предметов. Я, к счастью, получила еще советское образование. Хотя, когда заканчивала школу Советского Союза, вот мы только что вспоминали, эти времена уже не было. И именно в те времена стали появляться разговоры, ах, какая нагрузка идет на школьников. Вот, да, вот, например, в Америке идет профильное деление. И ненужных в жизни наук изучать не приходится. Это, пожалуй, извечный спор, но при этом мало кто будет спорить, что качество образования сейчас резко упало по сравнению с тем, что было в советское время. Именно вам, несомненному эрудиту, задают этот вопрос. Современные стандарты образования, вот они достаточны для того, чтобы получить действительно всестороннее образование?
Нет, они, конечно же, для этого недостаточны. И недостаточны, прежде всего, не по объему знаний,
так,
а концептуально.
Так.
Вообще, надо сказать, что мы вот уже 26 лет старательно заимствуем из Запада все худшее, что можем там найти. В частности, позаимствовали западноевропейскую систему высшего образования, американскую систему среднего образования. Так вот, главная ошибка всех реформаторов образования в том, что нагрузка проистекает не из конкретного объема знаний, а из самой структуры обучения. Когда пытаются обучать именно отдельным фактам, а не закономерностям, порождающим эти факты, естественно, объем образования дико разбухает, а качество его также сильно ухудшается. Почему так? Потому что, грубо говоря, на то, чтобы запомнить треугольник со сторонами 3, 4, 5 прямоугольный, уйдет не меньше сил, чем на изучение теоремы Пифагора, по которой можно построить бесчисленное множество таких треугольников.
Структура обучения. Вот в чем корень проблем. И вы согласны с нашим гостем. 916-5581. 916-5581. Зачем нужна алгебра, не математику, спрашивает Фома. И вы действительно тоже задаетесь таким вопросом. И ваши дети или вы уже получили другое образование. И можете сравнивать. 916-5582. Вы можете поспорить с нашим гостем. 916-5582. Сейчас выпуск новостей, а потом подводим итоги голосования. Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант, студия «Русская служба новостей», 02 пишет: «Умоляю вас, опишите Анатолия, он в жилетке с миллионом карманов, это очень важно». Отвечаю, да, он в жилетке. Анатолий Вассерман сидит в студии «Русской службы новостей», он в жилетке, в карманах миллион гаджетов каких-то, я не понимаю, что тут, может, расскажете?
Да, долго рассказывать.
Вот там вот что-то похоже на швейцарский нож, вот такой, да?
Ну, тут швейцарские, и левермановские инструменты, всякого хватает. Вот, но дело не в этом. Все-таки хотелось бы вернуться к образованию, потому что главная, на самом деле, задача, стоящая перед образованием, это сформировать у человека цельную картину мира.
Пояснение небольшое. Дзянис, наш постоянный слушатель, спрашивает: вы говорите о вредном замещении методологии тупой фактологией?
Именно так.
94% наших слушателей с вами согласны. 94%.
Приятно.
6% готовы поспорить, но я боюсь, что в общем потоке звонков сейчас будет сложно выхватить эти 6%. Давайте попытаемся. Итак, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, если вы готовы поспорить вот в этом вопросе, в вопросе образования, пожалуйста, только вы звоните. Потому что я вижу сейчас, вот я машину перезапущу, отобьем мы все звонки, чтобы были вот эти 6%, мы хотим услышать ваши аргументы. Все, отбиваем все звонки. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Слушаем вас.
Алло.
Да. Вы готовы поспорить с нашим гостем в вопросах образования?
Да. Пожалуйста. Да, это Эдуард вас беспокоит.
Да, Эдуард.
Я бы хотел с Анатолием поспорить, но ему возразить-то нечем, понимаете? Нет аргументов. Логично все рассуждает.
Ну
человек.
Вот, а зачем вы тратите
надо
время?
Надо слушать. И...
Ну а зачем вы тратите время? Ну давайте, хорошо, по другим вопросам. Очень много других вопросов вот сейчас. А, Марат пишет: вы так откровенно легли под Крым, что прям слушать неприятно. Еще полгода назад вы пели совсем другие песни.
Под кого?
Под Кремль.
А, да как вам сказать... Полгода назад я пел другие песни, поскольку в Кремле был другой человек. Владимира Владимировича я поддерживал все время.
А все-таки по вопросам образования есть продолжение темы. Смотрите,
да.
Сегодня не нужны умные и честные, нужны верные и послушные. Есть вот такой вывод, что сейчас страна воспитывает... Действительно, как это, потребителей и
понятно.
Телезрителей?
Несколько лет назад я беседовал с одним человеком, причастным в тот момент к молодежной политике России, и сказал ему: конечно, дураками управлять проще. До тех пор, пока не найдется демагог еще беззастенчивее, не соврет еще наглее и не перетянет дураков на свою сторону. А если вы считаете, что ваше дело правое, вам нужны люди, способные по меньшей мере отличить правое от левого.
А, кто-то даже приходит к выводу, что это делается намеренно. Вот это намеренно снижает уровень образования. Образованный россиянин не нужен стране. Ваша версия?
Да. С этим я полностью согласен. И у меня были даже свои статьи на эту тему. Дело тут не только в России, это, к сожалению, общемировая тенденция. Как я уже говорил, мы заимствовали систему среднего отупления у Америки. Это общая закономерность, связанная именно с тем, что рынок сейчас очень хорошо научился зарабатывать на дураках, что политики очень хорошо научились манипулировать дураками, и, соответственно, и коммерсантам, и политикам невыгодно иметь дело с умными.
Но это же не эксклюзивная ситуация здесь, в России?
Нет, это общемировая тенденция.
Общемировая. Как-то ее можно переломить, эту тенденцию?
Ну, скорее всего, она переломится, когда кто-нибудь наконец-то найдет эффективные способы зарабатывать на умных и работать с умными.
А те люди, о которых мы сегодня говорили, которые, на ваш взгляд, страдают манией величия, они не способны на это?
Нет. Насколько я понимаю, они так же хорошо умеют манипулировать дураками, как другие, те, кто поумнее, умеют манипулировать ими самими.
54-й пишет: у меня две дочери, одна в 9 классе, другая в 6. Все вы говорите правильно. Говорили ли вы кому-нибудь о чиновниках в своих предложениях? Сид спрашивает. Ну вот сейчас мы услышали от нашего гостя.
Говорил.
Что да. Реакция. Вот, следующий вопрос. Какова была реакция?
Ну, несколько человек заинтересовались, но поскольку они не работают в Министерстве образования, хотя и могут на него влиять, боюсь, что скорого результата не ожидается.
Еще одно сообщение от нашего слушателя. Так это же идея Фурсенко. А Фурсенко на работу взял Путин. То есть это упрек действующей
понятно.
Власти.
Это не идея Фурсенко. На самом деле Министерство образования проводит эти идеи еще с конца 80-х годов. Просто все это нарастало постепенно, пошагово, и окончательно развилось, когда значительную часть аппарата министерства стали составлять люди, уже выросшие в атмосфере тех идей.
Получается, по вашей логике, что если не придумают, как зарабатывать на умных, образованных людях, без толку до этого момента что-то пытаться изменить?
Не совсем. Есть еще один способ, грубо говоря, доказать высшей власти страны, что она утрачивает конкурентоспособность, и соседи, пусть даже такие же глупые, но более богатые, ее съедят, если она не изменит политику. Я сейчас в своих публикациях именно этим доказательством и занимаюсь.
Дуся пишет, это стандарты созданы для оболванивания населения. Анатолий, вы говорите, этот вопрос я уже задавала. Вы считаете, что россияне заслуживают такой жизни в такой богатейшей стране? Федорович спрашивает.
Я считаю, что каждый народ заслуживает той жизни, против которой он не возражает.
Каждый народ заслуживает той жизни, которую он заслуживает, получается так.
Нет, с которой он готов согласиться.
То есть мы сейчас пожинаем плоды собственных желаний.
Да. Не желаний, собственной пассивности.
Пассивности.
Дело в том, что кроме голосования на выборах и драк с ОМОНом на митингах, существует еще великое множество способов выражения своих взглядов.
Как?
Способов давления на государство.
Каким образом?
Ну, например, в Америке в таких случаях принято заваливать соответствующие инстанции буквально миллионами писем.
Бумаг.
Да.
А у нас такой фокус пройдет?
Судя по уже проведенным экспериментам, это работает.
А вот давайте проведем такое заключительное голосование. 916-55-81. Мы пассивно, вот считая так наш гость, и вы с ним склонны согласиться. То есть мы пожинаем плоды собственной пассивности, а активность выражается не в том, чтобы выходить на митинги, а применять такие, например, методы борьбы или там своей активизации, активности, как заваливание бумагами, документами официальные органы власти. 916-55-81, 916-55-82. Вы не верите, что такой способ применим в России, и активность можно выразить, только выйдя на улицу. 916-55-82. И последний вопрос. Вот 20-й пишет. Вассермана, министром образования. Пойдете, Анатолий Александрович?
Не пойду. Почему? Я гражданин Украины и не могу занимать никакие официальные посты в России.
О том, что вы гражданином Украины, кстати, несколько сообщений таких приходили, что, мол, вот вы же вообще не наши, и зачем вы тут приходите со своими советами? Но можно изменить гражданство?
Нет. Я уже не раз говорил, если я изменю гражданство, я утрачу моральное право призывать к воссоединению Украины с остальной Россией.
Вы живете в Москве постоянно?
Попеременно, в Москве и Одессе.
В Москве и Одессе. Но все-таки где больше находитесь, в Москве или в Одессе?
Ну, в последний год больше в Москве.
Ну все, спасибо. Давайте подведем итоги голосования. Итак, 63% слушателей Русской службы новостей в этом вопросе с вами согласны и считают, что активность можно проявлять таким образом. А 37% все-таки считают, что кроме как выхода на улицу, другого пути уже не осталось. Анатолий Вассерман, публицист, политический консультант, гражданин Украины, который попеременно живет то в Москве, то в Одессе. Кстати, Одесса или Одесса?
Одесса.
Одесса. Ага, то есть украинский язык – это диалект русского языка,
да.
Малороссийский диалект. В студии была Русская служба новостей. Спасибо вам за участие в программе. Приходите.
Постараюсь.